следующее иного рода. И сразу затем память сама без спросу тычет меня носом в самую мучительную страницу жизни. Куда же ее денешь? Желал бы вырвать из прошлого, скомкать да выкинуть, но так не бывает. Что в твоей книге уже написано, не сотрешь и не сожжешь. Капитан был прав, когда назвал сшибку у Кавказского берега пустяками. Настоящая баталия ждала нас в городе Синопе, где собрался весь турецкий флот под защитой мощных береговых батарей. 18 ноября наш фрегат, влившийся в эскадру адмирала Нахимова, подошел к месту грядущего сражения. Передохнуть в порту перед походом Беллоне так и не довелось. Из-за чего у нас с турками приключилась война, в команде толком не знали. Ждали-то новой драки с басурманами давно. Для того и Черноморский флот создан. Для того и Севастополь построен. Турок воевать. Не то чтобы матросы сильно задумывались, почему сызнова с султаном ссора. Да и начальство не поощряло в нижних чинах особой задумчивости, но все же было любопытно. Я сходил, послушал, как на нижней палубе перед боем отец Варнава растолковывает людям смысл нынешнего похода. «Град сей Синопом рекомый славен именем Андрея Первозванного. От сель принес он на Святую Русь Слово Божие», — объяснял батюшка. «Потому не может того быть, чтобы сей покровитель нашего морского флага не пособил христолюбивому воинству в таком месте». «Отче, а заради чего мы с туркою бьемся?» — спросил молодой матрос. «За веру Христову, за братьев единоверных, турецким игом томим их, за ключи храма Иерусалимского». Про ключи я не понял, хоть про них и в царском манифесте говорилось. «За ключи так за ключи», — веском молвил Степаныч. «Начальству виднее, наше дело военное». А я навострил уши, потому что сзади Соловейка излагал дело собравшимся в круг него товарищам по-другому. «Наш царь у ихнего салтана салтаншу увел. Ну, а тот знамо обиделся».
«Брешешь!» — воскликнул кто-то. «В указе царском о том не было».
«Так тебе и все и напишут в указе. Красивая салтанша-то».
«На вроде смолки», — ответил Соловейка, гладя сидящую на плече мартышку.
Под гогот я отошел, так и не поняв, врал Соловейка или нет. Вечером осмелился спросить у Платона Платоновича. Он объяснил, что России в Черном море тесно, поскольку оно и не море, а вроде пруда, запертого проливами, как плотиной. Мы хотим выйти на океанский простор. Турки же нас не пускают. Из-за этого мы с ними 150 лет воюем и будем воевать до тех пор, пока они нам цареградскую калитку не откроют. Глупо и опасно со стороны султана великую державу, будто собаку на короткой цепи держать. Я остался этим объяснением разочарован, потому что успел вообразить себе султаншу невиданной красы, вроде моей девы. За такую и повоевать не жалко. Турецкая эскадра стояла в просторной бухте, выстроившись дугою. 7 фрегатов, 3 корвета и 2 парохода под прикрытием 6 батарей и бастионов. Я знал из подслушанного разговора между капитаном и Дрекином, что план у нашего адмирала очень простой. Выстроиться 2 кильватерными колоннами и встать напротив турок на якорь. После чего палить по врагу с места, пока турки не сдадутся. Каждому из наших кораблей, а их насчитывалось 8, был назначен точный пункт для остановки. Платон Платонович сказал, что диспозиция правильная. Осман Пашу из-под защиты береговых орудий все равно не выманишь. Стало быть, нужно использовать всю мощь бортового огня, положиться на наше преимущество в подготовке канониров и на русское упорство. А также на отчаянность нашего положения. Отступать с прямой линии огня нам будет некуда. Потрепанным кораблям без починки бурное Ноябрьское море не пересечь. У турок же за спиной берег и город. А это всегда плохо действует на боевой дух. Ибо есть куда бежать. Погода с утра была паршивая. Налетал шквалами неудобный для нашей эскадры Зюйдост. Лил холодный дождь, тучи висели низко. В недобром свете этого плаксивого дня многочисленные минареты Синопа оказались стальными иглами. Город словно ощетинился. Круглые купола мечетей блестели, как рассыпанные по берегу железные ядра. Я после своего триумфа 2-недельной давности почитал себя стреляным воробьем. Волноваться волновался, но эта щекотка нервов была скорее приятной. Как в прошлый раз, я пристроился на шканцах под мостиком, стараясь никому не попадаться на глаза, и ждал момента, когда вновь смогу отличиться, обратить на себя внимание Платона Платоновича, удостоиться его похвалы. Не может того быть, чтобы в большущем сражении мне не представилось случая блеснуть храбростью и смекалкой. Офицеры стояли надо мной, блестя брезентовыми зюйдвестками. Их на Беллоне завел капитан иноземцев на случай штормовой погоды.
Однако, когда наша колонна двинулась к месту якорной стоянки, ее еще ночью разметила буйками особо посланная команда на грибных катерах, все скинули дождевики и остались в сюртуках с золотыми эполетами. На груди сверкали ордена, у пояса парадные сабли. Платон Платонович распорядился, чтобы к бою готовились как к празднику. Даже индеец засунул в волосы желтое перо какой-то невиданной птицы, а на шею повесил огромный медвежий коготь на шнурке. «Стоять будем на шпрингах в совершенной неподвижности», — доносился сверху тихий, сосредоточенный голос. «Поскольку огонь будем вести с фиксированной точки, а ветер за мысом ослабнет, после первого же залпа видимость из-за дыма станет нулевая. Вы, Арест Иванович, будете корректировать огонь батареи с грот-мачты». Старшему офицеру было поручено руководить стрельбой орудий, потому что у нашего артиллериста, Афанасия Львовича, столь блестяще проявившего себя в бою с пароходами, вскоре после того открылось кровохарканье. И капитан отправил его встречным пакетботом в Севастополь. А замены на Белону пока не прислали. Крайняя из турецких батарей начала постреливать. Но не по нам, по флагману. И пока все мимо. «Господа, ведь это исторический день. Будете внукам рассказывать». Иноземцев был оживлен, как во время какого-нибудь интересного обсуждения в кают-компании. «Очень вероятно, что сегодня произойдет последнее великое сражение парусных флотов. ДАС! На прямой наводке, ввиду противника. Впредь с полным переходом на паровые машины, на винтовой ход, на бронированные борта и дальнобойные нарезные пушки с коническими снарядами воевать будут вслепую издали, без картечей и абордажей. И на мачту Аресту Ивановичу карабкаться не придется. Будете углы прицеливания циркулем по таблице да по карте высчитывать, посиживая в креслес». Он прервался. На адмиральском корабле выпалила сигнальная пушка. Флагман уже достиг назначенного места, спустил паруса, в нескольких местах пробитые ядрами, и спустил якоря со шпрингами, то есть становыми тросами, призванными удерживать судно в неподвижности. «Ну-с, начинается! Господа, прошу по местам!» Офицеры сбежали мимо меня по лесенке, придерживая сабли и фуражки, а Платон Платонович взял рупор. Оказалось, что я обнаружен. Перегнувшись через перила, иноземцев глухо сказал мне в свою кожаную трубу, хоть расстояние не превышало полутора сажений. «Юнга, марш в каюту!» И засмеялся, когда я отпрянул. Настроение у Платона Платоновича было очень хорошее. «Капитан, не боцман, Степаныч, как можно ослушаться?» Я поплелся вниз и даже дошел до каюты. То есть, строго говоря, приказ выполнил. А потом в припрыжку понесся обратно. Просто высунулся не из кормового люка, а из среднего. Близ грот мачты, на которую уже поднимался Дрекин. Сзади за портупею у него была просунута покалеченная капитаном красивая палочка. Дракин, с того вечера, впрочем, совсем переставший драться, склеил свой жезл липкой бумагой. Я слышал, как он рассказывал штурману, что стек этот с ним давно и служит ему талисманом. После я поглядел, что это за слово такое в капитановой энциклопедии, и запомнил его. У меня ведь тоже был свой талисман, да не чета дрекиновскому. Наши корабли вставали друг от друга в 150 саженях, бортом к турецким судам и берегу. Вот достигла своей позиции и Белона. «Отдать якоря!» — приказал иноземцев. С носа и кормы раздался ляск. Это разматывались якорные цепи, натягивались шпринги. Фрегат остановился как вкопанный. От толчка я еле устоял на ногах. Высунувшись из люка, я во все глаза смотрел на большой турецкий корабль, с которым нам предстояло сразиться. До него было меньше двух кабельтовых, и я отчетливо мог разглядеть канониров на верхней палубе, флаг с полумесяцем, а на квартердеке отдельно стоящего человека в красной шапке, ихнего капитана. Турки вели по нам разрозненный огонь.
Я понял это, когда увидел, что облачка дыма выскакивают не враз по всему борту, а как придется, беспорядка.
С такого небольшого расстояния, да по неподвижной мишени, в которую превратилась Белона, еще не отвечавшая на огонь, стрельба получалась меткая. На меня сверху посыпались клочки парусины, потом труха от расщепленной реи. Треска я не слышал, его заглушала канонада. Страшно, однако, не было, слишком уж мне хотелось все рассмотреть, ничего не упустить. А для этого приходилось вертеться и вниз заглянуть, там открыли орудийные порты и высунули наружу стволы орудий. И на мостик посматривать, и на Дрекина. А еще я должен был не попасться на глаза Степанычу. Он со своей пожарной командой уже изготовился, стоял в 10 шагах от меня, близ насосной бочки, от которой шли две брезентовые кишки, одна повернута к юту, другая к баку. Верхняя и нижняя батареи доложили о готовности. Тогда старший офицер, вытянув стек в направлении турецкого фрегата, заорал: «Батарейные! Первая наводка сами! «Целить ватерлинию!» Это означало, что пока с палуб ясно виден враг, комендоры должны наводить свои орудия сами. После задымления стрелять они будут вслепую, меняя угол прицельной рамки по команде. Я зажал уши, чтобы не оглохнуть от грохота 44-фунтовок. Но залпа не последовало. Белону вдруг повело в сторону. Она стала поворачиваться вокруг невидимой оси и остановилась лишь, когда встала к противнику своей кормой. Это разрушало весь замысел. Вести бортовой огонь стало невозможно. Не поняв, как такое могло произойти, я оглянулся на мостик. «Кормовой шпринт перебит!» — послышался спокойный голос, разве что выкрикивавший слова чуть быстрее обычного. «Господин Кисельников, вы знаете, что делать?» Теперь я понял, что лейтенант неспроста стоит у шлюпбалки, а за надстройкой, укрываясь от неприятельского огня, жмется кучка матросов. Очевидно, Платон Платонович в своих расчетах не упустил из виду такую вероятность, как бы мала она ни была, что турецкое ядро угодит в якорный трос. «Ребята, баркас спускать!» — завопил Кисельников звонким молодым тенором. «Будем заводить верб!» Верб — это малый запасной якорь. Я понял, в чем состоит намерение Иноземцева. Развернуть Белону обратно на грибной тяге и закрепить в боевой позиции верпом. Ничего другого, пожалуй, нам и не оставалось. Одними кормовыми пушками с турецким фрегатом и береговой артиллерией биться было нельзя. Теперь ядра и бомбы просвистывали над палубой не поперек, а продольно, со стороны юта через шкафут и бак. Я увидел, как на оборванном канате слетел вниз обломок реи, словно маятник часов, и сшиб за борт помощника рулевого, который стоял всего в нескольких шагах за капитаном. Человека подбросило, словно тряпичную куклу, он не успел и крикнуть. И опять я не испугался, хотя впервые увидел смерть в бою. Во-первых, случилось это на некотором удалении, а во-вторых, матрос был мне почти незнакомый. Я даже не знал его имени. Гораздо больше меня занимали действия Кисельникова. От них теперь зависела судьба Белоны. Споро и слаженно его люди спустили на воду большую 24-весельную лодку и разместились в ней. Сверху уже сползал верб, и четверо баркасных, стоя на банках, тянули руки его принять. Я перегнулся через борт, не замечая, что приговариваю: «Быстрее, быстрее!» Близко от баркаса взметнулся столб воды. Лодку качнуло. Один из стоящих не удержался, бухнулся в море, но тут же вынырнул, и товарищи за руки через корму подтащили его обратно. Внезапно! Я толком не рассмотрел, как это произошло. От матроса остались только руки, а сам он будто исчез в фонтане брызг и деревянного крошева. Ядро угодило прямо в заднюю часть баркаса. Не знаю, сколько человек погибло. Убитые ведь ушли на дно. Всплыли только уцелевшие. Я увидел, как машет рукой лейтенант, подавая на фрегат какие-то знаки. Его лицо было сердито, из окровавленной щеки торчала длинная щепка. Кисельников выдернул ее, отшвырнул. Теперь я услышал, что он кричит: «Давай полубаркас! 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 Надо полубаркас спускать!» Со всей мочи заорал я, повернувшись к мостику. Вот теперь пускай Платон Платонович меня заметит. Не страшно. На кое мне сидеть в каюте, если я могу приносить пользу? Однако капитан не нуждался в подсказках. С балок уже спускали полубаркас. Прямо на тросе повисли двое — Соловейка и еще кто-то. Они помогут лейтенанту и остальным выжившим залезть в лодку. Минута-другая, и гребцы уже были на своих местах. Но случилась новая напасть. Верб зацепился лапой за рваный край пробоины в борту. Сколько сверху ни дергали цепь, якорь встал намертво. Снизу из лодки до него было никак не дотянуться. Я забыл и про вражеские ядра, и про все остальное. Увидел, как Платон Платонович сбегает с лесенки, и внезапно сообразил, что нужно делать. Быстро-быстро, пока не подоспел капитан, я пробежал прямо к фальшборту до якорного клюза. Взялся за цепь, повис на ней и пополз вниз. Вот он, верб. Я уселся на его холодную чугунную лапу, как на сук дерева. Под моей тяжестью якорь поддался, оторвался от обшивки, начал спускаться. «Молодец, Йонга!» — крикнул мне Кисельников, и я спрыгнул в руки матросов. А следом за мной подхватили и верб. Я увидел наверху перегнувшегося через борт Иноземцева. Он смотрел на меня, покачивая головой, будто удивлялся. Я оскалился во весь рот. «А сидел бы я в каюте, ваше высокоблагородие, кому от того было бы лучше?» «И раз, и раз, и раз!» — командовал гребцам лейтенант. «Навались, ребята, навались!» Цепь натянулась. Верпуемая Белонна медленно разворачивалась. С высоты раскатисто прокричал Дрекин: «Батарейные! Прицел по ватерлинии! Огонь по моей команде!» Я поднимался по веревочному трапу, когда Белонна дала по противнику свой первый залп с опозданием на четверть часа против заданного времени. Успел увидеть, что большинство ядер легли в воду с небольшим недолетом, а затем Всю палубу заволокло дымом, еще более густым, чем во время боя с пароходами, потому что теперь мы стояли на месте. Первым, кто встретил меня на палубе, был Степаныч. «Моряк», — сказал он и съездил меня по уху не сильно. «А это чтоб не лез, куда не просят. Дуй в трюм». Я от него улизнул, нырнув в едкое пороховое облако. Вокруг мало что было видно. Я увидел нашу корабельную живность. Пес Ялик грозно лаял в амбразуру на турок. Смолка, обхватив лапками головенку, тряслась за канатной бухтой. «Вмазали, аль нет?» — спросил комендор у товарища. Через узкий порт им было не видно, куда угодил выпущенный снаряд. «Батарейные, слушай мою команду!» — послышался с небес рык старшего офицера. Сейчас повелителем боя был он, находившийся над областью задымления, единственный зрячий на ослепшем корабле. Я побежал на голос и скоро был уже под гротом. «Первая, три пункта выше!» — выкрикнул Дрекин. «Вторая, взять ганшпугами на деление левее! Угол на два пункта вверх!» Оба батарейных повторили приказ. Я вскарабкался по вантам, чтобы посмотреть, каков будет второй залп. Он оказался точнее. От вражеского фрегата полетели клочья. «Вторая, еще деление влево! Первая, один ниже!» — внес коррекцию Дрекин. Сквозь то сгущающуюся, то прорежающуюся пелену я видел, как на мостике Платон Платонович в сердцах оставляет бесполезный бинокль и берет рупор. «Арест Иванович, что? Лучше!» — отвечал старший офицер. «Сейчас я их накрою!» — он протянул свой склеенный стек в сторону неприятеля. «Первая батарея целить на четверть рук!» Меня брызгало чем-то горячим, а у Дрекина от вытянутой руки осталась коротенькая култышка. Сам он мотнулся, будто на шарнире, и рухнул вниз. Тело пролетело совсем близко от меня и тяжело шмякнулось о палубу. В ту же секунду другое ядро чиркнуло по мачте у меня над головой. Перебирая руками, даже не пытаясь нащупать ногами перекладины, я проворно слетел вниз, в спасительную мглу. Но она вдруг вспыхнула розово-багровым светом. В пяти шагах на палубе шипела и подпрыгивала бомба, роняя искры из фитиля. Кто-то из команды Степаныча кинулся на бомбу сверху, накрыв ее куском брезента. Я кубарем скатился по лесенке в грот люка. Так до сих пор и не знаю, удалось отчаянному матросу загасить фитиль или нет. Наверху беспрерывно что-то грохотало и взрывалось. Вот когда мне впервые стало жутко. Еще не по-настоящему, не до потери себя, но кураж слетел, руки дрожали, а ноги подгибались. Теперь я был не прочь посидеть в каюте. Благо, свой вклад в общее дело я уже внес. Но идти туда пришлось через ту часть трюма, что на время переоборудовали в лазарет. И было там, пожалуй, пострашней, чем на верхней палубе. На полу лежали раненые. Одни выли, другие скрипели зубами, третьи не издавали ни звука. Первым, кого я увидел, был отец Варнава в полном облачении. Он наклонился над человеком с лицом, сплющенным в кровавую лепешку, поднес к этому ужасу иконку и не нашел, куда ее приложить. «Прими, Господи, душу раба твоего». Священник запнулся, он тоже не мог обознать покойника. «Имя коему ты, Господи, виси». Из-под золоченой ризы у попа высунулся полосатый рукав тельняшки. Батюшка рассеянно запихнул его обратно и перешел к следующему новоприставленному. Их таких лежало в ряд не меньше десятка. Тут же на столе деловито двигал локтем лекарь Шрам. После каждого его движения со стола раздавался дикий вопль, будто Осип Карлович играл на каком-то невиданном музыкальном инструменте. Я не сразу понял, что делает врач. Заглянул сбоку, стало дурно. На столе лежал Дрекин с бело-серым лицом. В зубах у него был зажат кусок деревяшки. Хирург отпиливал старшему офицеру у самого плеча остаток оторванной руки. Мощный рывок, скрежет, вопль. По лицу Шрама наискось, запачкав стекла, брызнула кровь. Лекарь стер ее рукавом, а несчастный Дракин захрипел и обмяк. «Спириту свиньи!» — хрипло приказал Осип Карлович помощнику, вынув из нагрудника на грязном кожаном фартуке иглу с ниткой. «Не ему, Полфан, мне!» — рявкнул он, когда фельдшер сунулся с флягой к губам потерявшего сознание Дракина и сделал несколько жадных глотков. Меня замутило. Развернувшись, я кинулся назад к лестнице. Уж лучше там, в дыму, под ядрами, чем в этой преисподней.